რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Права животных. Философия и практика. Разговоры с Витковым. Ретроспектива Бахчиняна. Картинки с выставки.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. Where you take it by?
Кажется, что когда над миром нависла угроза террора, людям нет дела до всего остального. На самом деле это, конечно, не так. Напротив, именно бессмысленная жестокость и насилие вызывает встречную волну гуманизма. Я помню, как сразу после 11 сентября, когда ниже 14-й улицы в Манхэттене нужны были повязки, чтобы не дышать гарью от все еще дымящихся воронок, на стенах всех домов в округе висели объявления. В них спрашивали, не знает ли кто о животных, оставшихся в запертых квартирах без погибших в налете хозяев. Была организована специальная спасательная служба тогда, которая выручала собак и кошек, которые уж точно не причастны к людским распрям. Я вспомнил этот пример межвидовой любви в связи с позицией Папы Римского. С тех пор, как он нанес триумфальный визит в Америку и сумел поразить своим обаянием даже ко всему привыкших нью-йоркцев, о нем не устают писать американские газеты. Конечно, когда они не заняты, как сейчас, описанием террористических кошмаров. Так, еще до того, как произошли парижские взрывы, колумнист «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф обратил внимание читателей на то, что Папа Фрэнсис обещает место в раю не только праведникам, но и животным, которые разделят с людьми вечность на небесах. «Эта эмпатия к миру животных, — пишет Кристоф, — привлекает к нынешнему папе и тех, кто не принадлежит католической вере, и тех, кто вообще не верит в Бога, но любит своих четвероногих или двуногих питомцев. Известно, что Фрэнсис однажды благословил попугая». Кристоф пишет и о том, что гуманная позиция папы по отношению к животным может иметь далеко идущие последствия, которые изменят правила содержания животных в сельскохозяйственном секторе и отменят жестокие эксперименты над лабораторными животными. И действительно, только что Национальный институт здравоохранения США отказался от экспериментов на шимпанзе и отправил на заслуженную пенсию 50 приматов. В пандан этой публикации вышла статья видного приматолога Франца де Вааля, который, опираясь на недавние открытия ученых, изучающих предков человека, призвал людей признать свое коренное родство, анатомическое, генетическое и психическое, с миром животных и сделать из этого выводы. Услышать этот призыв от Франца де Вааля особенно важно, потому что он лучше многих знает, о чем говорит. Уроженец Голландии Франц де Вааль в 1981 году перебрался в Америку, чтобы работать с редкими обезьянами бонобо в богатых американских зоопарках. Этот опыт позволил ему перенести свои наблюдения из области зоологии в сферу морали. Именно такой проблеме посвящена его последняя книга «Происхождение добра и зла у человека и других животных». Характерное название. На обложке, естественно, изображены два ласкающих друг друга бонобо. Тут важно пояснить, что бонобо – это порода африканских обезьян, которая являет уникальный пример сообщества, где самцы и самки живут в невиданной и завидной половой гармонии. Неудивительно, что бонобо стали любимцами самых радикальных ветвей феминизма, которые увидели в этих обезьянах подсказанный самой природой пример для подражания. Бонобо создали сложную систему отношений, построенную не на насилии, а на любви. Агрессию у них всегда замещает секс. Франц де Вааль подвел итог своим исчерпывающим исследованием одной фразой. Они ведут себя так, как будто прочли Камасутру. В одном из выпусков нашей программы с профессором де Ваалем провела беседу корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова. Вот фрагмент этого крайне любопытного интервью.
Что говорит нам зоология о происхождении добра и зла в животном мире? Мы судим о том, что является хорошим или плохим поступком по воздействию на наше общество. Если действие помогает людям, мы считаем это добром. Если оно наносит вред, мы считаем это злом. Очень просто. Животные же наблюдают за поведением членов их группы и контролируют его. Я говорю о млекопитающих – собаках, волках, слонах, приматах, дельфинах. И если они видят, что кто-то не исполняет свою роль в группе или ведет себя слишком агрессивно, им это не нравится. И они могут изгнать такую особь из своего общества. То есть у животных есть своего рода социальный стандарт, определяющий, что допустимо и что недопустимо. Это еще не означает, что у них есть понятие добра и зла в том смысле, в каком оно есть у нас, но их система принятия и непринятия того или иного поведения подходит довольно близко к нашей. Можем мы сказать, что животные невинны, потому что не ведают, что творят? Не думаю, что мы можем так сказать, потому что можно быть невинным только при отсутствии умышленных намерений совершить зло. У животных нет умышленных намерений причинить ущерб, вред или боль во имя какой-то идеи. Но умышленные намерения у них все же есть. Вот как, мне кажется, нужно смотреть на это. И в обществе животных, и в мире людей оценивается поведение отдельных членов общества. Но эта оценка не санкционирована религией, всегда учитывающей мотивы поведения. Оценивают другое, приемлем или нет тот или иной вид поведения для общества. Возьмем шимпанзе. Если один самец набрасывается на другого, это понятно. Идет борьба за доминирование. Никто в группе не возражает, члены группы могут принимать сторону того или иного участника конфликта, но никто не выступает против схватки. Однако, если самец набрасывается на беззащитного детеныша, то это считается неприемлемым поведением, и вся группа преследует нарушителя и может даже наказать его. Речь, конечно, идет не о том, что обезьяны отличают добро от зла, а о том, что в их обществе считается поведением приемлемым и неприемлемым. What kind of behavior they accept or don't accept in their community. Зависит ли наше представление о нравственности от наших предков-обезьян? Наша мораль опирается на определенные основные характеристики общества. Она не могла бы существовать, если бы у нас не было чувства привязанности друг к другу, ощущения себя частью общества, если бы у нас не было понимания необходимости сотрудничать с другими членами общества. У нас не было бы морали в том виде, в каком мы ее знаем. Хотя некоторые философы представляют мораль рациональной, в основе морали лежат нравственные нормы, такие как взаимопомощь, привязанность, сопереживание, сотрудничество, соблюдение правил поведения. И все их можно найти в поведении стадных животных, особенно у шимпанзе. Но это не значит, что шимпанзе знает, что такое нравственность. Просто для шимпанзе характерно социальное поведение, некоторые черты которого мы интегрировали в основу нашей морали. Ну, например, шимпанзе делится едой. Если у одной есть еда, другие протягивают лапу так же, как нищие у людей, и имущие делятся с неимущими. Взаимопомощь лежит в основе морали. Сегодня я кормлю тебя, завтра ты меня. Так же и у людей. Взаимопомощь – центральный элемент человеческой морали. Другие составляющие тоже можно найти у животных, так что явно прослеживается связь между человеческой моралью и социальным поведением животных. Вы много работали и продолжаете работать с обезьянами бонобо. Чему они нас научили?
Well, bonobos are very interesting because they are just as close to us as the chimpanzee, and so they are equally relevant.
Бонобо интересны прежде всего тем, что для понимания эволюции человека они имеют такое же важное значение, как шимпанзе. У шимпанзе очень развитая иерархия. Они очень агрессивны, они часто даже убивают друг друга. Бонобо абсолютно противоположные по характеру. Более миролюбивые, любвеобильные, не стремящиеся к доминированию, рефлекс защиты своей территории у них не так сильно развит. Ученые оставляют эти качества без внимания и более досконально изучают шимпанзе. Но у нашего миролюбивого предка мы можем научиться большему, чем у воинственного. Бонобо очень чуткие. Они умеют сопереживать, хорошо чувствуют эмоциональное состояние других. Мы справедливо гордимся нашим человеческим гуманизмом, но такое же поведение наблюдается у бонобо.
Vote for Mr. Rhythm, raise up your voice.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь эту тему «Права животных» мы продолжим в рамках нашей рубрики «Разговоры с Цветковым». Дело в том, что именно Алексей уже довольно давно обратил мое внимание на философские аспекты этого сюжета. Алексей, что значит «Права животных» с философской точки зрения?
Ну, чтобы, так сказать, судить тему предельно, я начну, собственно, с главного философа, борца за права животных. Это один из ведущих моральных философов современных, австралиец Питер Сингер. У него есть книга, которая называется «Освобождение животных». Она очень известная, очень популярная. Она произвела на меня очень большое впечатление в свое время.
Надо сказать, что Сингер был гостем нашего американского часа, и он произвел на меня тоже большое впечатление, потому что этот человек крайне убежденный в своих представлениях. В наше время моральной относительности не так часто встретить человека, который точно знает, что он хочет сказать и во что он верит.
Так вот, в двух или там пяти словах его теория. Нет большой разницы, насколько умны животные и неумны. Они, конечно, гораздо умнее, чем там считал когда-то Декарт, который считал их автоматами.
Всегда вспоминаю анекдот, конечно, вряд ли это настоящая история, о том, как Декарт прибил собаку к полу и разнял ее, чтобы узнать, как она работает. Я уверен, что это клевета на Декарта, но она у меня так и стоит перед глазами.
Дело ведь не в этом, насколько животное умное, а дело в том, что способно ли оно ощущать боль, ощущать угрозу, ощущать эмоции, и должны ли мы принимать эти все, так сказать, их чувства во внимание. То есть Сингер считает, что надо ориентироваться, есть ли у данного живого существа интересы, и притесняем ли мы интересы, причиняем ли ему страдания, способно ли оно страдать. Потому что, в отличие вот от того, что понимает Декарт, я думаю, что современная наука, я не совру, понимает так, что нет никакой резкой границы между животным и человеком. Вот животное автомат, оно ничего не понимает, там действует чистым инстинктом, а потом вдруг выскочил человек, и он один все понимает. Нет, это, конечно, какая-то градация, и куда эта градация нисходит, мы, собственно, не знаем. Люди, которые имеют дело там с собаками, с кошками, с другими домашними животными, они прекрасно знают, что эти животные многое соображают, что они чувствуют, что у них есть целый спектр эмоций, и довольно сложных эмоций. И вот именно тут ориентироваться, потому что что такое объект морали? Вот я агент моральный. Я могу относиться морально к другим, так сказать, объектам. И я же и объект, к которому, скажем, другие люди относятся, соблюдая мораль. Животное, какое бы оно умное ни было, если мы завтра узнаем, что дельфины решают дифференциальные уравнения...
Или оно... слоны хоронят своих слонов?
Что-то они и делают. Ну, насчет дельфинов и дифференциальных уравнений я пока не уверен.
Я тоже не могу решать дифференциальные уравнения.
Но дело абсолютно не в этом. Вот типичное для Сингера сравнение. Мы относимся к ребенку, к бессловесному, только что рожденному, как к личности. Мы защищаем его права. Мы относимся к человеку, лишенному практически всяких умственных способностей. Если он вообще овощ лежит, вот у него он потерял все жизненные функции, у него, может быть, мозг умер. Мы долго решаем вопрос о том, что с ним делать. А живое животное мы это убиваем и съедаем. Живое животное, которое превышает ребенка, ну, собака, точно превышает по умственным способностям новорожденного младенца. Почему? Если у нас нет никаких религиозных правил на этот счет, а это совершенно светская мораль, и я сам человек светский, то на каком основании мы делаем ребенку преимущество? Потому что этого нашего вида человек. А почему тогда не делать преимущество своей семье перед всеми другими? А почему тогда себе любимому? Где тогда мораль? То есть мораль требует постоянного отодвигания границы. Если посмотреть на человеческую историю, так оно и было. От родовой морали, от долинной морали, как где-нибудь в горных селениях, вот у нас все здесь родственники, а соседей можно убивать, до общечеловеческой. Мораль либо для всех, либо это не мораль, а просто, так сказать, наш кодекс. Тогда мы задумываемся, так сказать, а правильно ли мы делаем, что устраняем животных из этой моральной сферы.
Леша, я помню, что вы одно время были вегетарианцем. Как это началось и чем кончилось?
Кончилось это позорно для меня. Да, я был вегетарианцем несколько лет. Кончилось это тем, что я переехал в Соединенные Штаты. Я жил в Праге, но в некоторой изоляции позволял себе, так сказать, делать, что хочу. А здесь вокруг сложились огромные русские компании, в основном русскоязычные люди, и с ними абсолютно невозможно. То есть я знаю людей, которые вообще овощей не выносят. И к нему приходишь в гости, и что я буду приходить... со своим пучком шпината.
Да, я видал таких людей, которые приносят горсточку зерен. Но пить с ним водку под селедку я бы не стал.
Да. Ну вот, короче говоря, компромисс, который на самом деле подлый, но как компромисс, для которого я себе пришел, у меня дома нет ни рыбы, ни мяса. В гостях и в ресторанах я уже... Да.
Но я считаю... знаете, это, между прочим, компромисс пришли не вы первые. Будда поступал точно так же. Будда ел мясо, если животное было убито не для него. Так что у него тоже были свои представления.
Да, но я как не ориентировался, но я решил, что это единственный выход. Но я считаю это плохим компромиссом, тем не менее, да.
Знаете, у меня отношение к вегетарианству довольно сложное. Вот, скажем, я ловлю рыбу и утешаю себя тем, что естественная смерть для рыбы – абстракция. Рыба не может умереть от старости, ее обязательно съест другая рыба. По-вашему, это честный аргумент? Просто вступаю в виде другой рыбы.
Он не очень честный, потому что уже не были никогда рыбой. И оставим в стороне буддизм. Дело в том, что мы не знаем, где пролегает эта граница. Ну, понятно, что вот кошки, собаки, коровы, свиньи, все они в какой-то мере понимают это, и все они, так сказать, боятся смерти. Птицы, ну, птицы есть и поумнее многих млекопитающих, знакомых мне, замыкающиеся, может быть, которые близки к птицам. А насколько глубже и дальше простирается вот этот круг, можно расширить? Смешно же его расширять, там, скажем, на морковку или там на что-то такое.
Джайнисты так и делают.
Нет, джайнисты делают все-таки на животных. Они едят растительную пищу, но они ходят с метелочкой, чтобы случайно не наступить на муравья. Да?
И не едят пищу, которая растет ниже уровня земли.
Да. Так вот, Сингер предлагает такую штуку, что надо страховаться. Он не распространяется. Вот на устриц, да, допустим, уже, так сказать. Хотя честный вегетарианец устриц есть не станет.
Честный вегетарианец не станет носить кожаную обувь.
Это да.
Но честного вегетарианца кошка не ест мясо.
Нет, это уже совершенно другие, это мучение кошки. Кошка ест мясо, потому что она ест мясо. Она, напомню, что она не агент морали, а объект. Вот что я могу сказать. Так что насчет рыбы, я просто, у меня нет никакой уверенности. Но Сингер говорит, что надо страховаться. И вот включать рыбу на всякий случай, потому что уж больно она себя по-умному ведет. Чего мы, так сказать, об устрице сказать не можем.
Хорошо. Другой пункт. Если мы не будем есть зверей, они исчезнут из нашей жизни. Ведь чем больше ястребов, тем меньше кур. Но чем больше людей, тем больше кур. Человек живет с животными всю свою историю. Вправе ли мы прервать эту связь? Как быть с этим аргументом?
Я думаю, что это немножко лицемерный аргумент, который ради себя. Животные эти живут, потому что мы их разводим. Это разные аргументы. Моральный аргумент совершенно отличается от экологического. Экологи борются за сохранение видов, которые могут вымереть. Там какая-то редкая птица, осталось 5 экземпляров, надо их сохранить. Это не моральный подход. Этот подход биологический, в нем много положительного, я с ним не спорю. Моральный аргумент, ты подходишь к индивиду. Не куры как вид нам важны, и не то, чтобы они, так сказать, заполнили собой всю землю, а конкретная вот данная курица, съем я ее или не съем. Поэтому неважно, для морали не будет лучше, если людей будет больше. Если есть какое-то общество, то в нем и есть мораль. А для того, чтобы мораль была крепче, совершенно не надо, чтобы это общество умножалось, так сказать, многократно.
Хорошо, еще один аргумент. Сегодня американцы успокаивают свою совесть тем, что едят только плоть животных, счастливо проживших свою жизнь и умерших без мучений. Это очень серьезный вопрос. Например, я никогда в жизни не стану покупать телятину, если я не уверен, что теленка вырастили в гуманных условиях. На многих видах продукции в американских супермаркетах стоит надпись, что они, эти звери, прожили нормальную счастливую жизнь. Но курица, например, была не заперта, а ходила, гуляла по какой-то зелени и клевала свое зерно там, где хотела. И она, в общем, прожила свою счастливую жизнь. Корова убита специальной бойней, которая делается. Я изучал этот вопрос, потому что у меня тоже есть совесть. Я изучал этот вопрос. И выясняется, что современные бойни сделаны овальными и снабжены огромными вентиляторами для того, чтобы нигде не было запаха крови. А овальная бойня позволяет корове не видеть, что ее ждет. И она погибает внезапно. Я бы сам так хотел. Как вы думаете, у этого аргумента есть право на жизнь? Тем более, что есть тут еще и кулинарный аспект, потому что я, как человек не безразличный к вкусу еды, могу сказать, чем больше мы любим животных, тем они вкуснее. Так что вы скажете по этому поводу?
Ну, последний ваш аргумент циничен, но, в принципе, я принимаю этот аргумент. Он разумен, потому что, несмотря на все призывы Сингер, а у него есть совершенно фанатичные поклонники, но, несмотря на все их призывы, смешно говорить, что человечество вот в ближайшее время так возьмет и бросит есть мясо. Но если оно, по крайней мере, сведет к минимуму мучения животных, то это, естественно, с моральной точки, это реальный плюс. На самом деле, так сказать, свет в конце тоннеля виден. И вот сейчас, кто же это делает, по-моему, то ли Сергей Брин, то ли Илон Маск, кто-то из этих миллиардеров финансирует создание искусственного мяса. Вы слышали об этом?
Более того, мы делали передачу об этом. Кстати, люди, которые занимаются искусственным мясом, это очень дорогостоящий продукт. Он стоит намного дороже, чем алмазы. Но если будет найден способ изготовления мяса без коровы, конечно, разумно, зачем нужно выращивать корову, если нам нужно мясо, то это приведет к катастрофическим последствиям сельское хозяйство. Коровы исчезнут из нашей жизни, они будут декоративными коровы. Коровы будут как птицы Додо, они будут жить в зоопарках. И вся изменится многотысячная структура нашей жизни, которая была связана с коровами, и так со всем остальным.
Тут я бы сказал, тут вот такой аргумент, который в науке всегда и в экономике при прочих равных, а прочих равных очень, очень мало. Но да, я согласен, и, собственно, чего жалеть это сельское хозяйство. Вы понимаете, что у меня сейчас нет никаких цифр, но это легко, так сказать, найти в Гугле, что на производство килограмма, скажем, мяса уходит огромное количество зерна. Если пересчитать это на воду, ресурсы и все такое, то есть это просто выбрасывание ценностей куда-то. А то, что мясо вот это искусственное подешевеет, так это очевидно. Вспомним, какие компьютеры были в 50-х годах, когда вот...
Мой отец работал в таком компьютере, у него была раскладушка в компьютере внутри. Он был такой огромный, что в нем нужно было жить.
Да.
Он дежурил по ночам, чтобы учить,
и тепло,
его,
наверное,
ломается.
Да.
И холодильники, наоборот. Леша, мой последний вопрос. Ну хорошо, это все мораль, это все... философия. А как вы представляете себе, как поэт, гармонические отношения между человеком и животными? Как вы,
ну, Дэнни? Во-первых, написал библейский пророк Исаия эти гармонические «И возляжет там
лев с агнцем»,
да? Я не знаю, честно говоря, я в юности...
Кстати, лев с агнцем не возляжет никогда, потому что у них нету... Они же не агенты морали, правильно?
Есть люди, которые считают, что, ну, это уже, так сказать, фантастика, да? Но, так сказать, как бы философия, футурология, что живот надо объяснять и выращивать таких, которые таких львов вырастить, которые не будут есть агнцев.
У меня в детстве... Уголок Дурова.
У меня в детстве был такой утопический сон, представьте себе. Мне было 5 или 6 лет. Но я его помнил всегда, и поэтому думаю, что я не переврал, хотя мы перебираем свои сны, что я именно очнулся в каком-то таком месте, где зеленый луг, сидят какие-то веселые люди... И вокруг ходят вот эти львы и агнцы. Ну, каких там я зверей представлял себе, но я понимал, что эти дружелюбные звери и к нам, и между собой. Но, с другой стороны, ну, всего не представишь. Утопии мы наваяли достаточно. Но вот какой-то такой хотелось бы, чтобы уже их не есть, и чтобы они друг друга не ели.
Oh, be kind to your small person friends. Every who may be somebody's mother. Be kind to any who on every sec. Any one of them might likely be your brother. Oh, be kind to your small person friends as they float around from one place to another. Remember, no matter how small, that a person is a person is a person is a person. That a person is a person after all.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Ретроспектива Бахчиняна. Картинки с выставки.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» ретроспектива Бахчиняна. Картинки с выставки.
В художественной жизни Русской Америки произошло важное и чрезвычайно приятное событие. Открылась большая, но, к несчастью, посмертная ретроспектива художника Вагрича Бахчиняна. Я ждал этого события столько, сколько дружил с Вагричем, то есть чуть ли не 40 лет. Более того, я предсказывал, что такую выставку устроят после смерти художника и всегда горевал из-за того, что этого не случилось при его жизни. Но так, к сожалению, бывает часто. Будем радоваться тому, что теперь, через 6 лет после его кончины, благодаря героическим усилиям вдовы Вагрича Ирины и настойчивости, азарту и вкусу куратора Юлии Туловской, наконец состоялась огромная персональная выставка работ Бахчиняна в самом подходящем для него музее. Это музей изящных искусств Циммерли при одном из старейших США Ратгерском университете, штат Нью-Джерси. Уникальным этот музей делает собрание русского нонконформистского искусства из коллекции великого энтузиаста Нортона Доджа. Музей хранит и показывает 20 тысяч экспонатов, созданных 1000 русских художников. Это самое большое собрание такого рода в мире. Внимание, не в Америке, а во всем мире. Я, кстати, был на открытии этой части музея. На церемонии тогда выступал Анатолий Собчак, не скрывавший зависти, и директор музея, не скрывавший восторга. Представьте себе, обратился он к аудитории, что один музей оказался владельцем всего импрессионизма, и вы поймете, как я себя чувствую. Вот в такую компанию попал Вагрич. Его работы заполнили 5 больших залов, по которым я ходил, затаив дыхание. Здесь было все, за что его любят. И афоризмы, которые мы печатали в газете «Новый американец», например, «Вся власть сонетом», и обложки, которые мы печатали в журнале «Семь дней», например, «Вареный омар» с лозунгом «Лучше быть красным, чем мертвым». И проекты книг с названиями вроде «Женитьба бальзамированного». И гротескные портреты советских вождей, например, «Сталин с девочкой на руках» и подписью «Лолита». Отдельный стенд занимали упражнения в бессознательном рисунке. Телефонные книги, заполненные художником во время разговора с друзьями. И выставки одного дня, которые Вагрич устраивал много лет только для себя. Еще многое-многое другое. И однако уже так часто рассказывал нашим слушателям про искусство Бахчиняна, что в нашей сегодняшней передаче хочу предоставить слово другим. Все эти короткие беседы записаны вместе с шумом праздника прямо в залах музея на вернисаже, который состоялся 12 ноября, в день кончины художника, которого мы помянули так, как заслуживает один из 3 китов, наряду с Бродским и Довлатовым, русской культуры в Америке. Моей первой собеседницей стала главная виновница торжества, куратор музея Юлия Туловская. Эта очаровательная молодая женщина, не заставшая толком советскую власть, с которой так весело боролся Вагрич, сумела устроить великолепную, богатую и разнообразную выставку. О том, как ей это удалось, мы беседуем, найдя тихий уголок в кулуарах музея. Юля, как начиналась выставка? Чья это идея? Как она возникла? Что вы собирались сделать?
Выставка началась довольно давно, когда я познакомилась с Вагричем Бахчиняном. И мне очень понравились его работы, то, что он делает. И потом прошло много лет, и меня эта идея как-то не оставляла. И когда у меня появилась такая возможность, я решила представить его искусство публике. Он человек, в общем, он сыграл важную роль и в Харькове, и в Москве, но он очень долго жил в Нью-Йорке. И состоялось несколько выставок его в Москве, но в Нью-Йорке такой музейной ретроспективы у него не было. И мне казалось, что это было бы очень правильно восстановить справедливость и как-то познакомить публику более подробно с тем, что он делал.
А почему и сейчас, вы сказали, появилась возможность?
Просто вот так сложились обстоятельства. Вагрич умер в 2009 году. Как раз сегодня я поступила на службу в 2008 сюда. Вот, и как раз, когда в тот ноябрь, в ту осень у меня была выставка, посвященная Всеволоду Некрасову и художникам. И как-то мы общались с художниками, и с Вагричем, и с нью-йоркскими людьми диаспоры культурной. И вот как-то мне стало зрение.
Некрасов был его любимым поэтом.
Да. Да-да-да. Вот как-то мы очень симпатично пообщались тогда.
Что именно вошло в экспозицию?
Я попыталась сделать ретроспективу, насколько это было возможно. В экспозицию вошли работы Вагрича российского периода, которые есть у нас в музее, благодаря Нортону Доджу. А также выставка состоит из нескольких частей. Одна из них вот, работа действительно раннего периода. Другой зал посвящен его афоризмам, визуальным и словесным. И два заключительных зала посвящены его работам в Америке. Его перформансам, его книгам, его дневникам.
А что не вошло, а хотелось бы?
Ой, ну, был довольно трудный был выбор на самом деле, потому что в Агриче много замечательных работ, поэтому это очень сложный вопрос. Хотелось бы все.
Вы знаете, ваш музей справедливо гордится крупнейшей коллекцией русского нонконформистского искусства. Как выглядит выставка Бахчиняна в таком контексте и на таком фоне?
Выставка Бахчиняна выглядит просто очень к месту, потому что Бахчинян за счет того, что он жил и в России, и в Америке, как раз является таким связующим звеном между русским и американским искусством. На мой взгляд, он сыграл большую роль в развитии стилей вроде московского концептуализма и соц-арта. Он действительно внес идеологический, что ли, вклад в их развитие. А когда он приехал в Америку, он очень органично влился вот в американский контекст и делал работы в стиле флюксус, но с таким как бы русским поворотом. И поэтому как раз мне кажется, что эта выставка поможет раскрыть русское искусство нонконформистское для американской публики.
Это как раз очень интересный аспект проблемы Бахчиняна, я бы сказал. Говорят, что Вагрич непереводим. А вы как считаете?
Я считаю, что это отчасти верно, потому что многие его работы построены на афоризмах и на словесных идиомах. И эта часть, конечно, трудно переводима, хотя отчасти переводима. Но какие-то визуальные моменты его творчества абсолютно универсальны.
У меня был такой опыт. Я написал статью о творчестве Бахчиняна. Она была переведена на английский язык для вашего же издания. И там было 62 примечания. Как вы считаете, можно объяснить Бахчиняна?
До какой-то степени можно. Но досконально, конечно, что называется, животом его могут почувствовать, наверное, только люди, которые жили в Советском Союзе. Советский Союз распался, когда мне было, не знаю, лет 10. Так что я помню какие-то вещи. Но не все. И какие-то моменты, за объяснениями каких-то моментов, я должна была обращаться к старшим товарищам. Но какие-то вещи мне абсолютно универсальны и абсолютно органичны для американского контекста.
А вот что рассказывает о своем друге и соратнике в Агриче Бахчиняне Виталий Комар, один из отцов-основателей могучего и влиятельного течения соцарт. Виталий, вы хорошо знали Вагрича. Как его личность отразилась на его работах?
Действительно, я Вагрича довольно давно знал, со времен «Синей птицы». Это 67-й год. Было единственное место во всей Москве, а может быть и во всем Советском Союзе, где художники могли показать свои работы без большой цензуры, не проходя ход советы, которые везде свирепствовали. Но, правда, выставки были только на один день, на один вечер. Все сидели за столик, пили любимые московскими художниками портвейн, три семерки, и обсуждали. Естественно, выпившие люди расходились и говорили вещи, которые бы в другой раз по ней говорили бы с большей осторожностью. И я помню на выставке, где участвовал, еще не работая в соавторстве со мной, Алик Меламид, я и еще третий Сергей Волохов. Вагрич выступал, он сидел за столиком вместе с редактором «Знание сила» Юрой Соболевым и говорил, что вот как хорошо, что появились вот совершенно новые имена в московской неофициальной жизни. И я, конечно, к тому времени уже знал работы Вагрича. Он-то видел мои работы, естественно, первый раз. А я уже знал его, потому что он был буквально звездой литературной газеты. Все видели вот эти блестящие коллажи Вагрича. Если говорить о сюрреализме юмора, а юмор, безусловно, имеет черты сюрреализма, это отмечал еще Фрейд в «Оговорах» и так далее, то Вагрич был, конечно, его юмор был весьма сюрреалистичен, весьма близок к абсурду. И в этом смысле мне трудно отделить Вагрича Вагрича от тех слов, от тех постоянных шуток, от той постоянной закавыченности контекста, в который он жил. Он как бы жил в кавычках постоянно, и каждое его слово могло быть иллюстрацией или подписью под совершенно необычайной новой серии каких-то изобразительных рисунков и так далее. Коллажей особенно. Коллаж – это вообще удивительно.
Виталий, Бахчинян и Соцарт. Как эти явления связаны с друг другом?
Я думаю, что лучше обратиться к первому номеру журнала «Неофициальное искусство», а я в нем беседы Бориса Гройса и Эрика Булатова. Гройс говорит Эрику: ну, Эрик, но в твоих работах, конечно, нет ничего от соцарта, от желания отделаться от этого мира насмешкой. Вот целые традиции есть: Комар Меламид, Бахчинян и так далее. И, конечно, Эрик говорит: нет, это, конечно, не насмешка, потому что это автопортрет и все. То есть Эрику не пришло в голову, что может быть иронический, самый иронический автопортрет. И, конечно, вот сам факт, что такой серьезный философ, как Гройс, объединил его с соцартом, это говорит о многом. Интересно, что журнал «Артфорум» в этот год, когда вышел журнал «Первый номер АЯ», попросил нас написать две статьи нас с Аликом о неофициальном и официальном искусстве. И я помню, первая публикация Вагрича, его работы, была сделана под давлением с моей стороны. Когда эта статья была написана о неофициальном искусстве, я попросил редактора, я сказал, что это очень важно. Я опубликовал две работы Вагрича, где Сталин и Лолита и так далее.
Знаменитые теперь уже.
Да, и это была первая публикация вообще в западной прессе, потому что Вагрич приехал, хотя раньше, до меня, но он был такой нелюдимый человек, очень скромный, поэтому он во многом недооцененный мастер, и он, безусловно, заслуживает гораздо больше известности, гораздо большего места в музеях. Ведь эта выставка неудивительна, она находится в самом лучшем месте для русского искусства. К сожалению, со смертью Нортона Доджа музей несколько сократил свою работу, но музей стал от этого не менее интересный. Здесь блестящие коллекции французского искусства и искусства дореволюционного русского искусства и так далее. И я думаю, это очень хорошее событие для Вагрича, для его жены Иры и для всех нас, людей, которые любили его. Это первая замечательная большая музейная выставка Вагрича.
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ю.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Кульминацией вечера стала восторженно встреченная американская премьера фильма нашего коллеги Андрея Загданского «Вагрич и Черный квадрат». Мы уже подробно говорили об этой картине в одном из выпусков «Американского часа». Сегодня я задал Андрею несколько вопросов о том, как он видит творчество Бахчиняна вчера, сегодня и завтра. Андрей, вы снимали фильм о Вагриче и, естественно, думали о том, как лучше искусство Бахчиняна выглядит для зрителя. Как вы представляете себе идеальную выставку Бахчиняна?
Ну, знаете, одна идеальная выставка Бахчиняна – это наш фильм.
Скромно, но убедительно.
И объяснение этого не только потому, что мы этот фильм сделали, а именно в том, что фильм меняет масштаб Вагрича работ. Я подчеркиваю, принципиальное изменение масштаба – это и есть правильный подход к многим работам Вагрича. Ведь что происходит на экране? Вы берете маленькую вещь, малюсенькую, Вагрич очень любил маленькие картинки, и вы разворачиваете ее на весь экран. Когда вы смотрите это в кинотеатре, то это не большая вещь, не 2 метра на 3, не метр на 2, а это вещь на весь экран. И это на весь экран принципиально меняет ощущение вагричевских работ. Они развернуты.
Вы знаете, однажды я так и сделал. Мы вместе выпускали журнал «7 дней», и Вагрич принес картинку размером с почтовую марку. И там был изображен скелет, который лезет в петлю.
Ну, я знаю, хорошо эту работу, да.
Но она была крохотная. И я говорю: Вагрич, жалко такую картинку так использовать. Давай ее сделаем на обложку. У нас тоже, в нашем бизнесе тоже есть такое, на всю обложку.
Да? Обложку, да.
И мы сделали на всю обложку. Вагрич говорит, совершенно все равно, что марка, что плакат, если есть идея, то она работает всегда. И Вагрич действительно не зависит от масштаба.
Да, поэтому мне кажется, что вот этим маленьким вещам, этим, на самом деле, концептуальные миниатюры, мне кажется, самое точное их определение, да, потому что слово «карикатура», которое часто я слышу по поводу Вагрича работ, меня возмущает. Это да, не это карикатура. Да. Вагрич не был карикатуристом.
Да, это профанация его искусства.
Это неверно во всех смыслах и неправильно по отношению к карикатуре. В том числе
можно сказать, что Магритт так карикатурист.
Да, да. Эти маленькие вещи, развернутые на весь экран, они меняются. Они становятся как наскальная живопись. Принципиальная идея правильной выставки Вагрича – это видеоинсталляция, что на сегодняшний день не очень сложно. В частности, знаменитые для узкого круга друзей телефонные книги должны предстать как непрерывный поток меняющихся слайдов на экране. Тогда эти маленькие записные книжки становятся на весь экран. И тогда вы погружаетесь в этот бесконечный процесс, в это кольцо времени, в котором находился Вагрич со своими маленькими, не такими маленькими вещами. Мне кажется, это было бы самое правильное изображение Вагрича на экране. Собственно говоря, в какой-то степени это сделано в фильме. Но это только в какой-то степени. Но правильная выставка давала бы нам возможность переходить от одной книги Вагрича, да, от одной телефонной книги к другой, из одного года в другой. И очень важно, с кем Вагрич говорит. Это тоже очень важно, потому что все эти люди известные, принципиальные для Вагрича жизни в Нью-Йорке. С кем он общался, с кем он разговаривал, с вами, Саша, с Петром Вайлем, с другими художниками. Все это люди, которые влияли на него. Это было бы совершенно замечательно представить на экране. Я убежден, что когда-нибудь это будет сделано. Точно так же я убежден, что слава Вагрича и понимание Вагрича вырастет, изменится, будет немножко другим через 5-10 лет.
Ну а теперь наша рубрика «Картинки с выставки» перемещается обратно в Нью-Йоркскую студию «Радио Свобода», где мы с Соломоном Волковым вспоминаем нашего старого друга Вагрича Бахчиняна, чья ретроспектива сейчас проходит в музее Циммерли. Соломон, наша рубрика «Картинки с выставки» – одна из самых старых в наших беседах. Я уже сбился со счета, как давно мы говорим об искусстве и музыке, и как мы пересекаем эти темы и говорим, рассказываем о выставках, которые проходят в Нью-Йорке. И обычно это великие имена, знаменитости, давние эпохи. Но в последнее время нам повезло, и мы говорим просто о друзьях. Очень приятно рассказывать про людей, которых ты знаешь и любишь. В прошлый раз мы беседовали в рубрике «Картинки с выставки» о творчестве Гриши Брускина. На этот раз мы говорим о Бахчиняне, которого мы оба с вами хорошо знаем, любили, помним. И я хочу задать вам простой вопрос. Что такое для вас Бахчинян и его искусство?
Знаете, я не разделяю личность Бахчиняна и его искусство. Вот в чем дело. Для меня Бахчинян сам по себе был произведением искусства. Вот у Блока мы говорили с вами о Блоке и о том, что Блоку принадлежат замечательные такие крылатые определения, которые выдают в нем поэта и одновременно замечательного критика. Вот веселое имя Пушкин. Блоку же принадлежит выражение «человек-артист». Это замечательное определение, которое, по-моему, полностью применимо к Вагричу Бахчиняну. Вот он был человеком-артистом.
Соломон, а каким артистом? Синявский, который очень дружил с Вагричем, они даже у меня дома перешли на «ты». Это вообще был такой смелый шаг, потому что Синявский все-таки кумир. Так вот, Синявский сказал, что Вагрич – последний футурист. Вы согласны с этим?
И да, и нет. Синявский тоже замечательный критик и замечательный изобретатель формулы. Это хорошая очень формула. Она удобна, и что-то она в Вагриче запечатлела. Но для меня он не был футуристом. Я ведь футуристов в быту, наверное, бы совсем не переносил бы.
Вагрич, ты их обожал. Однажды мы играли в такую игру. Я сказал, в какое время тебе хотелось бы жить? Он говорит, в 1918 году. Я говорю, господи, страшнее года не было. Говорит, зато какие люди рядом жили.
Да, но вот вы можете себе представить Вагрича, который бы явился бы в гости с деревянной ложкой в петлице? Вот в нем не было этого. В нем не было вот этой желтоковтенности, вот то, что вот можно таким словом определить. В нем не было стремления эпатировать. В нем не было ничего в его внешнем облике, в его поведении, в его манере разговора, амплитуде его голоса не было ничего вызывающего. Он не был человеком, который бы выглядел так, что он сию секунду готов пойти на баррикаду, как говорили и думали, наверное, о себе футуристы.
А к какому движению вы бы его отнесли?
Для меня он был воплощением некого такого, я не знаю, дзен-буддизма, что ли, в жизни. И то, что он делал, ведь это тоже связано вот с какой-то вот такой восточной традицией. Традиция мудреца-наблюдателя, который творит свое искусство не на продажу. Творит свое искусство, потому что он является человеком-артистом. В Агриче был этот внутренний артистизм колоссальный и изящество, на самом деле. В нем была вот эта тихая, лукавая, да, но тихая мудрость. И это делало общение с ним очень привлекательным. При том, что он мог быть ядовитым. В этом не было никакого пафоса. Это все говорилось тихо, спокойно, с мягкой улыбкой.
Знаю эту мягкую улыбку. Это иголка в вате.
Да. Но он любил своих друзей, он их щадил. И если он видел, что его уколы доставляют им боль, то он как бы старался меньше,
не знаю,
меньше этого
делать. Знаете, что поражает? Что у Бахчиняна не было врагов. Бахчиняна все любили. А ведь он очень мог смешно издеваться над кем угодно. Единственный человек, который не простил Бахчиняна ничего, был Солженицын. Когда Солженицын узнал, что Бахчинян написал такую, не написал, сильно сказано, создал такую книгу «150 однофамильцев Солженицына», то он высказался крайне отрицательно по поводу этого проекта. Проект был очень смешной. Я даже не знаю, чем он смешной, но там были подобраны фотографии самых разных людей. Просто написано было, скажем, «Иннокентий Солженицын со спидолой на пляже». Что-то тут такое было смешное. У Вагричева часто бывает такое, что даже нельзя понять, почему, но все очень смешно. И все, что вы рассказываете о Вагриче, все это верно. И он действительно с возрастом, он вообще мне представлялся такой Ходжана Средин, знаете, что-то такое было, восточная смесь мудрости с юмором. Хотя внешне он больше всего похож был на Пикассо. И есть знаменитая история о том, как он сидел в Централ Парке, по Централ Парку катается на лошадях туристов. Приезжал турист, и вдруг он увидал Вагрича и закричал: «Хелло, Пикассо!» И Андрей Загданский снял это. И есть это в фильме. Представляете себе, какая смешная
удача,
история.
Удача, конечно.
Да. И вот творчество, собственно, его художество. Трудно назвать это каким-то одним словом. Как вы к этому относитесь?
Это было вот такое как бы творчество для себя. Я понимаю, что ему, наверное, хотелось бы, чтобы это творчество узнали и оценили бы, возможно, большее количество людей, но он ничего ведь для этого не делал. Он не усвоил и не применил ни одной из стратегий современного искусства, направленных на то, чтобы показать себя, и чтобы тебя бы признали бы, и чтобы вокруг твоих работ собиралась бы толпа зевак. Такого не было. Все, что он делал, было маленькое, камерное. Иногда были какие-то почеркушки. Это все было для себя. Это были афоризмы, которые расходились, и что тоже очень интересно, они ведь становились как бы народными изречениями. До сих пор я встречаю людей, которые говорят: мы рождены, чтобы кавку сделать былью, понятия не имея, что это афоризм Бахчиняна.
Потому что он в воздухе. Это высшая награда творцу, да, когда он становится, да, анонимным фольклором.
Я хочу прочесть сейчас несколько афоризмов на удачу. А тут открою его книжку. Она называется «Записные книжки», и она была издана посмертно его вдовой Ириной Бахчинян. Вначале было слово «блудие». Иван Сусанин. Возможно, я заблуждаюсь.
Это, знаете, это при мне начиналось. Это бесконечная пьеса, где каждый человек, каждый исторический персонаж говорит какую-нибудь одну фразу. Ну, например, Наполеон говорит: в Москву, в Москву, в Москву.
А вот фраза, которая прямо создана для современной этой формы Фейсбука: к читателю: вы меня знаете, а я вас нет. 15-летний капитан Лебяткин: всякий, кто ест, умрет. Умрут и те, кто еще не родился.
Это довольно смешно, и в то же время
мрачновато.
Довольно мрачно.
Это мрачновато его,
знаете,
да.
Когда Вагрич умер, вы помните эту историю, конечно, мы все собрались в ресторане «Самовар». Ира принесла именно отрывки из этой книги, которая тогда еще не была издана, и раздала каждому, чтобы он прочитал. И таким образом каждый из нас помянул Вагрича вот таким афоризмом. Я должен сказать, что это были самые веселые похороны, которые я в своей жизни видел.
Я прочту еще несколько таких замечательных афоризмов. А вот такой совсем безобидный и совсем не пессимистический афоризм. У кошки под мышкой.
У него есть целый зверинец, где словесные звери. Например, такой зверь. Иисуслик.
А вот, например, тоже замечательно и, по-моему, тоже очень, что называется, кстати. О мертвых или хорошо, или плохо. Или ум от горя, По-моему, каждый из этих фаризмов – это просто маленький шедевр, знаете, который можно бесконечно
вообще обдумывать. Была бы моя воля, я знаю, что бы я сделал из этих фаризмов, я бы сделал травной календарь, чтобы на каждом листочке был по одной фразе.
Замечательная идея.
Потому что над каждой фразой можно думать целый день.
В том-то и дело.
Знаете, вы с утра отрываете календарь и всем рассказываете то, что вы только что прочли. Вагрич всегда играл словами, и лучшие его тексты, они вообще ни с чем не связаны, они связаны с суффиксами. Например, у него есть такой текст «Лилипутище».
Я могу еще прочесть афоризм, который имеет некоторое косвенное отношение ко мне, уже хотя бы потому, что использована моя фамилия, и очень остроумно. Между Собакевичем и Волковым.
Соломон, заканчивая нашу передачу, а время уже подошло, я хочу рассказать вам про музыку. Дело в том, что Вагрич много раз выступал у нас на радио. Кстати, это всегда было мучительно, потому что Вагрич, как ни странно, плохо говорил в микрофон. Он стеснялся. Это так удивительно для человека такого остроумия, который мог любую компанию завести, но перед микрофоном как-то каменел. И мы с ним договорились, что всегда, когда он выступает на радио «Свобода», будет музыка одна и та же. И у нас была любимая нами обоими музыка. Бахчинян, иногда его называли Бахом. И он даже подписал одну книжку, она так выглядит. Портрет Баха, а потом написано «Чанян». И у Баха в оркестровой сюите есть такое произведение, которое музыканты часто называют «Шутка Баха». И мне показалось, что это очень похоже на Бахчиняна закончить передачу именно этим опусом.
Да, итак, Бодиньера из баховской оркестровой сюиты номер 2 в память о Вагриче Бахчиняне.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков, Соломон Волков, а также Франц Деваль, Ирина Савинова, Юлия Туловская, Виталий Комар и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья.
Лапараковс радио «Тависуклеба». Кен мой сменит гадацема, ромелиц мовам задес, чуен ма коллегебна радио «Тависуклебис» русули самсахуля.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. See this sky.